Культ Ленина создавался как любой культ в любой тоталитарной стране, как культ, который должен заменить ранее бывшую идеологию. Ну, церковь разрушаем, а что вместо? Куда эту самую религиозность повести? Но желательно все-таки иметь неких личностей, которые могут тебе сказать: вот он тебя ведет в это Царство Божие. Надежда Константина Крупская его знает, она не понимала, и это нормально, что из человека можно сделать очередного бога, языческого бога. Товарищ Сталин, я думаю, это тоже не понимал в начале, потому что такие вещи не понимаются сразу. Но постепенно он понимал, что культивируя ленинизм и Ленина как его основателя, он так или иначе сам может кем-то стать. Такие вещи сразу не понимаются.
Всем добрый день, здравствуйте. Это очередной выпуск программы «Все так плюс» из цикла «Диктаторы», из мини-цикла, посвященного Владимиру Ленину. И я должен вам всем, наши уважаемые зрители и слушатели, сказать о том, что в этой программе не будет постоянного ее соведущего, автора Максима Кузахметова. Это программа Максима Кузахметова, но последнее время российские власти обрушились на него всей машиной, включив во все возможные списки. И поэтому появление в одном кадре с ним ученого из России может поставить карьеру этого ученого под угрозу. Мы с Максимом договорились, ему спасибо за то, что он согласился пропустить этот выпуск. В этой программе его не будет, он обязательно вернется в следующих программах. А сегодня мы разговор о Ленине ведем с автором книги о Ленине, а вернее не о Ленине, а о ленинском мифе. У нас историк Сергей Фирсов. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Перед тем, как мы начнем, я напомню всем вам, наши уважаемые зрители и слушатели, о том, что мы ждем ваших реплик в комментариях, о том, что в конце цикла мы на них отреагируем. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. Мы очень ждем вашей поддержки в такой форме. Вам она ничего не стоит, а для нас имеет огромное значение, впрочем, и для вас тоже. Ну, а сейчас давайте начнем с того, что вообще миф в том смысле, в котором мы будем о нем сегодня говорить, это не некое вранье, а, так скажем, комплекс представлений. Вот комплекс представлений о Ленине. И вот в этом представлении о Ленине, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, Ленин с точки зрения среднестатистического советского человека, это вообще кто или что?
Ленин – это не герой реальности. Ленин – это миф. Это нормально. Ленин не может быть реальным персонажем, хотя я не знаю, о ком больше написано книг, чем о Владимире Ильиче Ленине. Ну, о Гае Юлии Цезаре точно меньше. Владимир Ильич Ленин – человек, который создал современный мир, как бы мы к этому ни относились. Он создал этот мир, ну, в какой-то степени случайно. По крайней мере, я полагаю, он не думал, что он будет создателем нового мира. Он мечтал об этом, но тем не менее. Мир-то, конечно, создал Иосиф Виссарионович Сталин постфактум. Но тем не менее, без Ленина этот мир не был бы тем миром, который мы можем обсуждать. Он был простым человеком, простым в хорошем смысле этого слова, в меру деликатным, душевным, тонким. Но он не думал о глобальном масштабе своего имени, то есть о том масштабе, которое примет его имя в течение десятилетий. Это безусловно. Надежда Константина Крупская, его жена, это очень хорошо понимала, когда начиналось разворачивался культ Ленина, она говорила, не надо Ильичу памятников, не надо ничего, вот создайте детский сад, ясли и так далее, это будет хорошо. Она была права по-своему. Иосиф Виссарионович Сталин был прав по-своему. Просто у них были разные представления о глобальности имени Ильича. Надежда Константиновна к нему подходила не только лично, ну, как жена, как сотрудница и помощница. Она к нему подходила просто как к человеку. Она не понимала, и это нормально, что из человека можно сделать очередного бога, языческого бога. А
Вот
товарищ
эти вот
Сталин, я
куклы,
думаю,
да, на мавзолее.
это тоже не понимал в начале, потому что такие вещи не понимаются сразу. Но постепенно он понимал, что культивируя ленинизм и Ленина как его основателя, он так или иначе сам может кем-то стать. Такие вещи сразу не понимаются. Поэтому говорить о том, что культ Ленина создавался сознательно, например, Сталином, для того, чтобы и свой культ создать, мы не можем. Культ Ленина создавался, как любой культ в любой тоталитарной стране, как культ, который должен заменить ранее бывшую идеологию. Ну, церковь разрушаем, а что вместо? Люди в любом случае остаются религиозными. И сегодня, и вчера, и позавчера это были абсолютно религиозно ориентированные люди. Другое дело, куда эту самую религиозность повести? Повести ее в условный коммунизм, конечно, можно. Ну, как в Царстве Божие. Но желательно все-таки иметь неких личностей, которые могут тебе сказать, вот он тебя ведет в это Царство Божие. Я не знаю, мне бы самому хотелось бы это понять, как это формировалось. Потому что такие вещи не формируются идеологически, то есть какими-то идеологическими агентами. Агенты только оформители. Я хотел бы это подчеркнуть. И идеологи – это обычно оформители того, что уже есть. Идеологи бывают умные и не очень, но они оформляют то, что уже сложилось. А здесь и складывать-то особо нечего было. Большинство людей верующих, продавших свою собственную церковь, не потому, что они сознательно ее продали, а потому, что из церкви были, мягко говоря, большие проблемы. Но представление о том, что вот есть нечто, нечто, что твою жизнь направляет, оно должно быть. О, это Ленин. Вот
То,
так
что вы
сложилось.
рисуете, да, то, что вы рисуете, это получается и не человек даже, а
Нет,
некая
не человек.
фигура.
Нет, и не гуру. Абстракция, глобальность, какая-то умонепостигаемая. Не случайно, когда разломали храм Христа Спасителя и на его месте до бассейна хотели создать нечто большое, это нечто большое должно было венчать еще более нечто большое, памятник Ленина, в голове которого должно было быть что-то, где могли собираться люди и что-то обсуждать. То есть вот 400 с лишним метров, это не получилось. Смысл ведь не в том, что они хотели в голове Ленина что-то создать, и этого глобального Ленина. Аэропланы бы касались его, если бы летали. А дело в том, что в данном случае речь шла уже не о Ленине. Так же, как в Северной Корее, речь не идет о Ким Ир Сене человеке, а речь идет о Ким Ир Сене Боге. Кстати говоря, Северная Корея скопировала вот эти все представления о светской святости, которые начали формироваться в конце 20-х годов в Советской России, в СССР, и сделали. Они хорошие копировщики. И мы можем наблюдать это. Это интересно с психологической точки зрения. Ленин не человек. Нет Ленина человека. Есть Ленин герой, Ленин Бог, Ленин святой. Но при этом святой советского коммунистического атеизма. Абсурд. Как сказать? Историк Абрамов написал книгу о Мавзолее, про Мавзолей, в общем, описав могилы и прочего, и прочее. Среди описания всего того, о чем он говорил о тех, кто захоронен на Красной площади. Он сказал в том числе и о том, что дорога к космосу начинается от Мавзолея. Хорошие слова, мне нравятся. Дорога к космосу от Мавзолея. Советское время. Красиво ведь сказано. И правильно сказано. Он не
Да.
выдумывал миф. Это было нормально. Вот я иногда позволяю себе неприличное слово говорить, что норма патологии существует. Это норма патологии. Это норма патологии. Да, вот дорожка к космосу начинается от Ленинского мавзолея. И он это написал в книге, и это воспринималось нормально. Как нормально? Просто воспринималось. По факту. Сказал, мы понимаем. Так что Владимир Ильич Ленин – это не герой истории. И не следует акцентировать внимание на том, что мы должны изучать его биографию. Конечно, мы должны изучать биографию любого великого государственного деятеля, в том числе Владимира Ильича Ленина. Но дело в том, что понять Ленина как явление вне мифологического сюжета мы не можем. Какая нам разница, сколько было детей в семье его родителей и каким ребенком он был? Какая нам разница, учился он в этом, прости Господи, Казанском университете и был отчислен за то, что участвовал в студенческой сходке? Какая нам разница? Сидел он там где-то, делая чернильницы из хлеба, заливая их молоком, и что-то там писал. Смысл не в этом. Это все частности. А реальность в том, что он нечто трансцендентное, то есть потустороннее. Но при этом это потустороннее мы можем увидеть в сегодняшнем мавзолее. Сегодня. Как здорово. Мы можем это сказать, выражаясь грубо. Но, ребята, это же чистой воды социальная шизофрения. Ты хочешь увидеть потустороннее в реальности? Это как? Может быть, к психиатру обратиться? Не к психиатру. Эти самые меньше 1,60 м, которые ты можешь видеть, прошу прощения за цинизм, вот они для многих значили больше, чем реальные факты его биографии. Через мавзолей Ленина к 91 году прошло больше 100 миллионов человек. Я не знаю, сколько прошло после 1991 года. Видимо, статистика ведется, я ее не знаю. Но прошли и идут. В 1953 году, после смерти Сталина, ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли решение о создании пантеона славы советских людей. Они предполагали перенести мавзолей Ленина и все прочие захоронения куда-то. Ну, тогда на Воробьевы горы. То есть все изъять, ничего не уничтожать и перенести. По-моему, хорошая идея. Я против захоронения Ленина. И я за создание пантеона славы советских людей. Потому что помимо Ленина, там захоронено 12 человек за мавзолеем и 114 урн, не считая захоронения другие. Поэтому пантеон славы советских людей, по-моему, это замечательная вещь. Тем более оно принято по постановлению ЦК КПСС Совета министров СССР. До сих пор не исполнено.
Так, а
Многие,
почему?
кто
Что
потом был
помешало?
захоронен, Брежнев, Суслов and Company, они тоже голосовали за принятие этого решения. Это было сразу после смерти Сталина, в марте 1953 года. Потом Совет министров РСФСР, а это уже другая инстанция, приняли решение о том, как это признать. Но минуточку, меньше с большим, как так все-таки, не совпадает. В общем, решение Совета министров СССР не было реализовано. И сейчас этот вопрос считается законченным. А мне кажется, что все-таки создать пантеон славы, не ликвидируя мавзолей Ленина, не уничтожая там, не перезахоранивая его, а просто перенять все захоронения, было бы хорошо. Это борьба с мифом. В какой-то степени борьба. Конечно. То есть вот это наша история. Мы переносим ее. Мы почитаем. Можно устроить день скорби, перенеся это все. Не делая акцента на том, что мы уничтожаем мавзолей Ленина. Почему его уничтожать? Кстати говоря, архитектор Щусев, который проектировал этот мавзолей, создал, это последняя была его работа, могилу патриарха Московского всея Руси Сергия Строгородского.
Интересная параллель.
Парадокса, парадокса, парадокс.
Да.
Так что, ребята, может быть, мы не будем выступать против истории. Мы, может быть, просто какие-то вещи с ней связанные отодвинем куда-то. Я не говорю, что их надо отодвигать от маргинам, то есть на края. Но, может быть, исполнить решение ЦК КПСС и Совета министров СССР о создании, повторяю, пантеона славы советских людей и поставить на этом точку. Быть может, это повлияет на будущее развитие страны. Я искренне надеюсь, что это могло бы повлиять. Ну, вроде бы мелочи. Какая разница, есть или... Но с другой стороны, а зачем закрывать мавзолей, когда проходит сегодня торжественные акции? Как-то стыдливо. Либо есть мавзолей, либо оного нет.
Я просто хотел бы, во-первых, напомнить, всем нашим зрителям и слушателям о том, что нам очень нужны ваши лайки, нам нужна ваша подписка на наш канал, ваши комментарии. Все это пишите, мы на все это отреагируем в конце цикла. Кстати, не забывайте, что у нас, все программы этого цикла собраны в одном плейлисте, так что вам очень удобно будет все их смотреть. Просто набрав название плейлиста, вы попадете сразу на весь большой список. У нас, историк Сергей Фирсов, и, вы говорите о существе потусторонним, но ведь создавалось-то это все в тот момент, когда Ленина еще многие помнили, а может быть даже еще и при жизни. Как вот получалось это в самом начале, с живыми свидетелями?
Живым свидетелем по-разному получалось. Например, Троцкий был против, Крупская была против сохранения тела. Настояли. И в Политбюро не все были за то, чтобы Ленина не захоранивать. Даже Емельян Ярославский, известный наш атеист, писал, ну, мы там что-то запомним, твое лицо, облик и так далее. Не думали, что будет создан некий мавзолей, и он будет сохранен телесно. Он был сохранен телесно. Я не знаю, как сейчас к этому относиться, потому что ситуация изменяется, и традиция после 1124 года, это все-таки 101 год, большая традиция. Мы не можем сейчас сказать, вот Ленина надо захоронить. Да. То есть мы можем, конечно, это сказать, но это будет бессмысленная и глупая фраза. Дело не в захоронении Ленина. Дело в том, что Ленин для многих является неким символом, символом нового мира. Ленин действительно был символом нового мира. Ленин действительно открыл новый мир, и этот новый мир изменил мир Европы, например. Это правда. Не Ленин конкретно, но вот так называемая советская власть, она изменила этот мир. Отношение к женщинам. Многие вопросы, которые не стояли раньше, они были поставлены после того, как большевики пришли к власти. Европа смотрела на советскую Россию как в кривое зеркало. То есть понимала, что надо что-то делать. И изменялась. То есть, вспоминая слова канцлера Германии Бисмарка, циничные, следует сказать, что он был прав. А сказал он следующее: под социализм мы отдадим ту страну, которую не жалко. Ну вот, отдали. Получилось. И они видели, что там. Какие-то вещи надо изменять. Детские сады, женщины после родов должны иметь деньги для того, чтобы сидеть с детьми и не работать и так далее. Это все советская власть. Советская власть позволила изменить отношение к миру. Это правда. В этом отношении коммунистический лозунг 1917 год, главное событие 20 века, абсолютно правильный. Борьба с колониализмом, борьба за справедливость. Мы не будем говорить, как она понималась. Но борьба за справедливость. Это все через революцию 1917 года в России, через большевизм. Но ведь и национал-социализм родился через большевизм. Не будем забывать это. Кем был Бенито Муссолини? Социалистом был. И его одна, и одна из его подруг, я мягко говорю, Анжелика Балабанова, подруга Крупской, общалась и так далее. Правда, забавная вещь. Одна из любовниц Бенита Муссолини была подругой Надежды Крупской Владимировича Ленина. То есть все гораздо сложнее, чем мы можем схематизировать. Дело в том, что марксизм, ленинизм попытался выработать какие-то схемы. Схемы восприятия прошлого, настоящего, ну и в перспективе будущего. А любая схема – это всегда обман. История гораздо сложнее схемы. Но в советское время прошлое изучалось по схемам. Я имею в виду прежде всего школьное образование, вузовское образование. Исследователи выходили за схемы. Но они понимали, что выход за схемы иногда чреват. Чреват тем, что им могут по затылку дать, сказать. Не надо. Схема не так плохо, на самом деле. Школьник должен воспитываться в схеме. Но когда человек выходит, ну, любая история, которую изучают люди в любой приличной стране, это всегда схематическая история. Что было? Этот совершил то-то, туда мы пошли, это мы не сделали. В ВУЗе, вообще-то, должна уже быть аналитика, как я считаю, после схемы. Это нормальная вещь. То есть оставим школу. Но дело в том, что в советское время схема была нормой. Ты не мог выходить за схему в своих высказываниях официальных. Люди выходили за схему, разумеется. У нас были замечательные ученые, я имею в виду гуманитариев, которые выходили за технические схемы. Но схема позволяет проще понимать, проще усваивать. Проще для себя принимать прошлое. Думающие люди так или иначе хотят проще, то есть естественнее для себя понять то, что было когда-то. В результате, например, Ленин для одних оказался супергероем, и сегодня он супергерой. Хотя, конечно, меньше, чем товарищ Сталин, но тем не менее. А для других антигерой. Ну, понятно, по простым причинам. Вот Василий Осипович Ключевский считал в своей речи 1896 года, посвященной Екатерине II, что нельзя быть злопамятным на таком расстоянии. Он имел в виду то, что 100 лет после смерти Екатерины II прошло, и все-таки давайте мы будем ее объяснять и изучать спокойно. Мы не можем изучать Ленина даже там после 100 лет, после его смерти, спокойно. У нас все равно какие-то идеологические коллизии. Кто-то начинает кричать, что он создал общество, хотя те, кто кричат, имеют в виду прежде всего брежневское общество, позднее социалистическое. Кто-то говорит, что это картавый сифилитик и говорит гадости. То есть в результате вообще личности нет, есть символ. Спи, лично мой прекрасный, баюшки-баю, тихо светит тебе ясный в мавзолей твою. Это нормальное стихотворение, каким-то рабочим написанное. Это не стёб, это реальное стихотворение. Люди относились к Ленину по-разному, при том, что в советском мифологеме Ленин стал дедушкой. Он не дожил до 54 лет, стал дедушкой. Тоже замечательно.
Слушайте, Сергей, а я еще хочу вот прицепиться к вашим словам о Ленине как о воплощении справедливости. Ведь он в советской истории минимум дважды сыграл вот эту роль, когда к его заветам возвращались ради борьбы со сталинизмом или ради борьбы с застоем. Вот получается, для советского человека вот эта вот фигура, она тоже олицетворяла некое прекрасное прошлое, вот как сейчас Сталин.
Это правда. Михаил Сергеевич Горбачев в 1987 году, готовя доклад, не он готовил доклад, готовила конгрегация Александра Николаевича Яковлева. Ну, дело не в этом. Назвали доклад «Революция и перестройка». Господи, по-моему, я правильно сказал. Нет, перестройка и что-то еще. Революция продолжается. Дело не в этом. Ребята, вы понимаете, что революция – это разрушение? А это был официальный доклад. Революция продолжается. Минуточку. Вы понимаете, о чем говорят? Нет. Это тоже аберрация. Это тоже социальный миф, который был в том 1987 году вполне, как бы сказать, востребованным. Октябрь, перестройка, революция продолжается. По-моему, я правильно назвал доклад Михаила Сергеевича Горбачева. Минуточку. Если революция продолжается, то никакой стабильности. Революция – это нарушение законов, это их игнорирование, это полное переформатирование того, что есть. Это что значит революция продолжается? Есть у революции начало, нет у революции конца? Они об этом не думали. Так же, как Анатолий, председатель Верховного Совета СССР Лукьянов, Анатолий Лукьянов, не думал, предлагая Горбачеву соорудить съезд народных депутатов. Неподготовленные люди, которые не имели никакого отношения к конституционным принципам, к парламенту. Это было говорение, как говорили в 19 веке, логомахия, словопрение. Они не были ни в чем виноваты. И эти наивные люди, Лукьянов и Горбачев, который поддержал эту идею Лукьянова о создании съезда народных депутатов, что разрушило ту самую систему советскую, которую сегодня некоторые хвалят, некоторые ругают. Я до сих пор не понимаю, как эти очень неглупые люди могли не понимать, что они разрушают то, на чем сами сидят. Я думаю, даже
Может быть, как
Ленин
раз вот
понимал.
это...
Я даже
Да.
думаю, Ленин понимал, что советы, которые возникли в 1905 году, это всего лишь фикция. Советов нет. У нас не было законодательной, исполнительной, судебной власти, потому что у нас в Верховном Совете заседал и генеральный прокурор, и председатель министров СССР, и генеральный секретарь ЦК КПСС. Ребята, никакого разделения властей нет. Это фикция на самом деле. Есть коммунистическая партия Советского Союза, и есть ширма, которая ее закрывает. И мне до сих пор непонятно, как эти умные и внятные люди не понимали, что создание так называемых там съездов народных депутатов не столько помогает реформировать систему, сколько ее разрушает, потому что в основе системы власть партий. Ребята, может быть, стоило читать Ленина?
Вот у меня как раз та же
Вот
самая
я
мысль
об этом и говорю.
возникает,
Может
когда я
быть,
вас
стоило
слушаю.
читать Ленина? Он в этом отношении был прост, как правда. Привет Максиму Горькому. Но, он вам говорил, вот. И он все создал, все так очевидно было. Никакой советской власти не было. Была власть коммунистической партии. И была ширма. Ленин, кстати, об этом откровенно не говорил, но тем не менее понимал это. К началу, или точнее в начале 20-х годов, он это уже прекрасно понимал, потому что это была власть партии. Вот. При такой системе, естественно, это система вождизма. Да, создали вот эту самую классическую, красивую по-своему систему. Систему, которая говорила о справедливости. Ну, с председателем Совета Министров или председателем Совета Народных Комиссаров заседает вместе дама, которая за свиньями ухаживает, или там, не знаю, кочегар замечательный и так далее. Но это все игры. Это все игры. Если мы эти игры продолжались и дальше. Если мы посмотрим похороны Леонида Ильича Брежнева, Юрия Владимировича Андропова, Константина Устиновича Черненко, то мы увидим, что с мавзолея Ленина речи произносили не только первые лица, но и какие-то там правильные люди, непонятно откуда взятые. Там, знатные шахтеры и прочее. Это была игра. Здравые люди все это понимали. Здравые люди понимали. И здравые люди понимали, что система создана таким образом, что во главе государства стоит партия, а не Верховный Совет. Ну, это не в ЦИК там, и потом не Верховный Совет. Для того, чтобы эта система существовала, нужно было создать некую мифологему. И Владимир Ильич Ленин лучше всего подходил для того, чтобы его, как главного героя этой мифологемы, вписать.
Я только хочу отметить середину нашей программы тем, что, как всегда, попрошу нашу аудиторию о донатах. Мы сделали все, чтобы вам было просто и удобно отправить донат, поэтому не пренебрегайте такой прекрасной возможностью. И Сбербанк онлайн, ссылка, и QR-коды, и в описании программы самые разные способы. Мы поддерживаем работу нашего канала и выкладываем все новые и новые программы только благодаря вашей помощи. Если бы не вы, нас бы не было. Поэтому, пожалуйста, помогайте нам. И мы очень вам за это благодарны. Примите наше большое спасибо. Продолжаем. Историк Сергей Фирсов. И скажите, вот соотношение между этими фигурами, оно какое вообще? И почему, на ваш взгляд, сейчас Сталин оказался более востребован, хотя все советское время вроде бы как Ленин стоял выше его, вот в этой вот пирамиде богов?
Дело в том, что Сталин, как умный и яркий человек, понимал, что он должен на чем-то или на ком-то стоять. Именно Ленин создал всю эту систему. Эти герои никогда бы не выползли на великую гладь истории, если бы не Владимир Ильич Ленин. Сталин был благодарный ученик. Мы должны это отметить. И это был выдающийся человек, конечно. У нас было несколько правильных дней. 21 января, смешно и грустно сказать, день смерти Ленина. Интересный праздник, день смерти человека. 21 декабря, день рождения Сталина. Бог умер, новый Бог вошел на свой горизонт. Сталин – это Ленин сегодня. Это важный момент. Это важный момент языческий. Бог не умирает. Ленин жив. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Я в свое время ерничал и говорил следующую фразу. Жалко, что Зигмунд Фройд не дожил того времени, когда мог бы в переводе послушать кантату о Ленине. Ленин всегда живой. Я не очень точно ее буду цитировать. Ленин всегда с тобой. Ленин в надежде и радости. В каждой новой судьбе, в каждом прожитом дне. Ленин в тебе и во мне. Интересно, с точки зрения фрейдизма, во второй половине 30-х годов у нас не популяризировавшегося, я мягко говорю, как бы это все было. Правда здорово? Ленин в тебе и во мне. Мы за партией идем, славя Ленина делами, и повсюду, и везде неизменно Ленин с нами. Вот, это здорово. И в 55-м году только отменили этот праздник. Какой праздник вообще? День смерти вождя. И ввели 22 апреля, день рождения Ленина. Правда интересно? До культа
То
личности
есть вы
Сталина.
говорите
До культа
сейчас об
личности, да, в
официальных
56-м
датах.
культ личности. Да, это изменили. Они стали понимать это. То есть это абсолютное классическое, красивое язычество. 21 умер, но мы тоже отмечаем. 21 января. 21 декабря Сталин родился несколькими днями раньше и в другой год, в 1878. Но это не важно. Он взошел на свои горизонты. Привет Египту, древнему Египту. Ведь замечательно. Вот, потом у нас уже день рождения Ленина. Отмечался ведь, ребята, другой день, день смерти. И день рождения. День смерти одного вождя и день рождения другого вождя. Это очень интересная вещь. Люди очень часто не задумываются о тем, как при их жизни складывается реальный миф. Потому что мы просто живем. Ну, хорошо, новый праздник. Минуточку, как может быть праздник? День смерти. Ну, формально он был траурным праздником. Вообще, какой бред? Траурный праздник. День смерти. Ну а потом-то день рождения, хотя отмечались они в силу технических вещей по-разному, декабрь предшествует январю, но это уже дело техническое. В любом случае, Ленин постепенно превращался в героя сказки. Сказка создавалась постепенно, деформировалась, канонизирована была только в кратком курсе. История ВКПБ. Потом Хрущев, как коммунистический Лютер, попытался очистить Ленина, как вознесенский поэт, попытался в стихотворении заявить о том, что надо Ленина с денег убрать. Уберите Ленина с денег. Ну как? Святого на деньгах. Мусолить будем. Некрасиво. Но это было. Это все живая мифология, которая имело место быть, ну, в глазах миллионов людей, которые еще живы. которые это помнят, которые мусолили эти бумажки, кажется, с 10-рублевых купюр, я имею в виду с Лениным. И это не воспринималось как что-то патологическое. Ну, ладно, раньше были государи-императоры разные. Катенька была, 500-ка с Петром Великим, 25 с Николаем Первым. Нет, 50 с Николаем Первым, 25 с Александром Третьим. А у нас все был Ленин, у нас не было градации по императорам. Вот. Но мусолили все равно, вот собирали, да, великого Ленина. Удивительно. Это не воспринималось как что-то патологическое, да, вот что-то. И стихотворение Вознесенского «Уберите Ленина с денег» тоже не воспринималось как что-то такое. Ну, да, но он, правда, в хрущевское время это сказал. Потом прошло. Реформа денег – это 1961 год. Но ведь и после ничего не изменилось. И эти деньги до 1192 года ходили. То есть, включая технические исправления денег в 1991. Я почему искал до 1992 года. И все с этим Лениным в кармане ходили. То есть у каждого человека, взрослого, Ленин в кармане всегда был. Не только у пионеров или комсомольцев, или октябрят на звездочке или на значке. Значило ли это то, что Ленина воспринимали как некую персону сакральную? А в январе 1991 года на Пятом канале, в Пятом колесе, вышла передача Сергея Шолохова и Сергея Курехина. По-моему, 50 или 55 минут она продолжалась, где они ёрнически заявляли, что Ленин на самом деле гриб и радиоволна. Я был против этого категорически. Я всегда искренне считал, что Ленин еще и девочка одновременно, а не только, значит, радиоволна и гриб. Но дело не в этом. Дело в том, что некоторые герои, передача вышла, повторяю, в январе 1991 года, заявили, что это абсолютная клевета. Я вас люблю, ребят. Это абсолютный стёб. Понятно, почему сделанный. Культ всегда рождает антикульт. Но, ребята, писать, что Ленин не был девочкой и грибом, это же даже неприлично. Но вот, тем не менее, это писали. То есть культ Ленина стал разлагаться, по крайней мере, в среде интеллектуалов, ну, в указанное время. То есть в 90-91 год. Хотя, как мне говорили, к 1970 году, когда готовилось столетие Ленина, стали появляться анекдоты о нем. Совершенно разные, веселые, невеселые, пошлые, непошлые. Кто-то говорил, что специально для того, чтобы эти анекдоты отвести в сторону, стали сочиняться анекдоты Василия Ивановича Чапаева. Я не знаю, правда это или нет. Но в любом случае это весело. Вот тогда появлялись анекдоты о том, что кто за что, например, посажен. Там, директор завода имени Владимира Ильича за создание на заводе тира имени светлой памяти Фани Каплан, или директор фабрики детской игрушки создание игрушки Мавзолей Ленина, нажимаешь на кнопочку, оттуда вылетает гроб со Сталиным, или директор или главный архитектор Москвы за создание фонтана. За создание комплекса Фонтана Лича или директор, я прошу прощения, женской одежды за создание бюстгальтера Наденька, презерватив виноват, Наденька или за создание бюстгальтера Горки Ленинский. То есть вот эти анекдоты стали появляться, как мне говорили, вот в это самое время. То есть конец 60-х, 70-му году. Это десакрализация. Но, с другой стороны, это мифологизация. Это стёб. Но Ленин в данном случае оказался позитивным персонажем. Не негативным, а позитивным персонажем. Ну, это же здорово. Горки Ленинские, бюстгальтер. Ну вот.
Да,
Ну и
и
так.
знаете,
Или
это ведь вы
трехспальная
рассказываете.
кровать. Ленин с нами. За это посадили директора, естественно, мебельной фабрики. Серия анекдотов рождается. Но они замечательны. У нас народ с юмором.
Слушайте, вы
Значит,
рассказываете сейчас уже о брежневском времени,
я
и
говорю о Брежневе, но да,
о
но миф о
соотношении
Ленине
Ленина и
живой.
Сталина мы чуть-чуть
Нет,
поговорили,
нет, нет,
а
я говорю,
Ленин
что
и
Ленин
Брежнев.
вечно живой. Я говорю о другом. Ленин вечно живой. То есть нагнетание культа Ленина приводило к стёбу, который, как мне кажется, апофеозом имел вот эту передачу Пятого канала «Ленин, грипп и радиоволна». Это уже апофеоз. Это январь 1991 года. Тогда уже за это не наказывали. Люди смеялись. Проходит какое-то время, 30 лет. Как сегодня о Ленине вспоминают? А никак. Это удивительно. Никак. Ну, то есть, понятно, исследователи изучают, коммунисты вспоминают и роняют свою уже даже не красную, а я бы сказал бело-красную слезу. Они предали Владимира Ильича Ленина на самом деле по многим вещам, в том числе и прилагательно к церкви, как Ленин относился к церкви и к религии, как сегодня относится. Но тем не менее, большинство любит Сталина. Большинство любит Сталина
Как что? Почему?
как создателя империи, конечно. Вот. Хотя Ленин не думал об этом. Я думаю, ну, Ленин, во-первых, думал о всемирном советском государстве. Сталин, как умный человек, в какое-то время понял, что это невозможно. Но надо что-то делать с Лениным. Но надо сделать его культовой фигурой, а дальше играть. Он так и поступил. Как политик он поступил абсолютно правильно. Он был циник. Наверное, большинство политиков так или иначе должны быть названы циниками. Ленин не был циником. Он был хулиганом. Ну, если мы будем смотреть его статьи после того, как он пришел к власти. Конечно, цинизм и жесткость. Но он был искренен в том, что он хотел создать нечто. Я думаю, что где-то с 21 года он понял, что нечто создать невозможно. Дальше он заболел. Поэтому судить об этом не можем. И в этом отношении претензий к нему мы не имеем моральное право предъявлять. Но он привел к власти тех, кто благодаря ему и благодаря его культу, создавая миф о нем, создали то, что создали. Вот в чем дело. И если мы исторически позволим себе в чем-то Ленина обвинять, хотя это смешно, конечно, говорить, мы обвиняем. Обвинять прошлое может только дурак. Прошлое не может ответить. Но мы должны сказать, что вот за это, за то, что он вывел к власти тех людей, которые без его гения никогда бы к власти не пришли. Это единственная моя личная претензия к Владимиру Ильичу. Потому что он был тоньше, хотя он не был слишком тонким человеком, то есть совсем не был тонким человеком. Как писал Бердяев, он занимался с точки зрения философии только тем, что ему нужно было для того, чтобы разгромить оппонентов. Вот он изучал там Маха и Авенариуса для того, чтобы их теорию разгромить, а не для того, чтобы понять философию. До философии ему было глубоко и надолго наплевать. Его не интересовала метафизика. Это принципиальный момент, который я хотел подчеркнуть. Ленина интересовала всегда физика. Конкретика. Он не думал
Практика.
об... Практика. Он не думал о будущем в том смысле, как ко мне отнесутся. А вот Иосиф Виссарионович Сталин уже об этом думал. Он думал об этом. И Крупская, кстати, об этом не думала. Чуть не пострадала за то, что не думала. Когда сказала, не надо памятников Ильичу, создавайте детские сады и прочее. Не надо ему это. Ей потом указали на место.
Но тоже ведь вписывается в историю о самом человечном человеке этот штрих.
Конечно, ну, я могу много говорить об анекдотах, связанных с Владимиром Лениным. Народ же сочиняет. Старый анекдот, я позволю себе его привести. Пионеры приходят к Надежде Константиновне и говорят: Надежда Константиновна, расскажите о Ленине. Ну вот знаете, ребятки, был такой случай. Приходят дети к Владимиру Ильичу, а он бреется в это время. А они к нему подходят и говорят: Дедушка Ленин, дедушка Ленин, расскажите, как вы делали революцию. А он говорит: пошли в жопу, пионеры. А ведь мог и бритвой полоснуть. Так вот, народ с юмором относился к этому. Ленин трагическая и комическая персона в анекдотах. Сталин преимущественно трагическая и не очень комфортная, не очень комфортный персонаж в исторических анекдотах. Это тоже очень важно. Это тоже очень важно. В 1924 году люди, не думая о перспективе, издали книгу Ранчаковского. Он издал в свое время от 3 до 5, по-моему, да? А они издали, значит, книгу о том, как дети до 7 лет воспринимали смерть Ленина. Книга вышла, повторяю, в 24 году. Ее потом, конечно, в спецхран отправили, а составители частично секвестировали. Это замечательная книга. То есть это дети, которые родились, ну, по крайней мере, сформировались уже, когда не было советской власти, московские детские сады до 7 лет. Дети говорили потрясающе. Как это все издали, я не понимаю. Но, тем не менее, официально книга в 24 году вышла. Записывали, что дети думают о смерти Ленина. Это очень показательно, интересно. Рядом с гробом Ленина рыдала его мать. Это дети не церковного воспитания. Но это абсолютно религиозная штучка. Христос и мать. Или еще. Ленин умер, кто нам будет давать булки? Или удивительно, что это официально было все опубликовано. Или Ленин умер, теперь нового Ленина надо избирать. Есть два Ленина, Калинин и Троцкий. Изберут Калинина, потому что Троцкий еврей. Как такие вещи вообще могли тогда вы? Да, замечательно, да? Два кандидата. Это замечательно. Вот, и это все издавали. Это тоже любопытный момент. То есть в год смерти Ленина и в этот период НЭПа, оказывалось возможным издавать такие вещи, которые сегодняшние социальные психологи воспринимали бы просто на ура. Если прилагательно к сегодняшнему времени подобное было возможно.
Слушайте,
Но
Сергей, а у меня еще один вопрос.
сегодня такое невозможно. А тогда в коммунистической тоталитарной советской системе, как ни странно, это оказывалось возможным. Правда, парадокс?
Да, и у меня еще один вопрос, опять же,
Я даже
исходя
могу
из ваших слов.
прочитать некоторые вещи. У меня книжка лежит. Я могу найти, потому что одно дело пересказка, а другое дело реальные вещи. Ну, когда цитируешь уже не на память.
Я должен сказать, это о том, что на Boosty у нас есть эксклюзивные кусочки, которые вы можете посмотреть, эксклюзивные части наших эфиров. Поэтому ищите нас на Boosty и подписывайтесь на нас в Telegram. Мы там тоже ищем выход. Не забывайте об этом. У нас там анонсы эфиров, записи с недавних пор. Мы там транслируем наши эфиры. Записи самых интересных кусочков тоже там попадаются.
Как говорят устами младенцев. Ну вот, устами младенцев. Говорят, тело его сожгут. А, по-моему, рабочие не дадут сжечь. Коллективный разговор. А Ленина скоро сожгут. Жалко, пусть бы стоял. Ленин очень любил маленьких. И когда был жив, говорил, мне не надо венков, похороните меня как рабочего. Деньги велел отдать детям. Напишите на рисунке, что крышка гроба снята, чтоб ему не было душно. Лучше Ленина не хранить, а положить в сундук. Он выздоровеет. Я Ленина гроб сломаю, чтобы он оживел. Некоторые рассказы, связанные с сохранностью тела Ленина, затрагивали и вопросы о его вере, равно как и о вере в целом. Цитирую. Ему делают гроб 18 сажений, а когда потоп в Москве будет. Он не утонет, а мы утонем. Замечательно. Откуда эти религиозные сентенции? Будет потоп 40 ночей и 40 дней. Будет идти дождь. И кто в Бога верит, тот утонет. А кто в Бога не верит, тот будет на горе и не утонет. Грандиозно. Я повторяю, это опубликовали в 1964 году. Далее. Ему на гроб коммунисты будут класть по червонцу на свечку. Знак вопроса. Но не так. Он и не хочет, чтобы его отпевали. А ведь его не будут отпевать. А будет у Ленина крест на могиле? Нет, у коммунистов крестов не бывает. Есть ли у Маркса крест на могиле? Крест на могиле будет. А на кой?
Это
Дискуссия детей.
1924 год, да.
Детей. Это дискуссия детей. Хоронить его будут в Кремле, потому что он не верит в Бога. Он коммунист. Когда опустили Ленина в могилу, пропало солнце и радуга около солнца. Дедушке Ленину не надо креста на могилу. Он в Бога не верил. Ему надо цветы. Иконы, кресты не рисуйте. Ленин в Бога не верил. Теперь мы его дети, Ленина. Вы не любите Ленина? Спрашивает мальчик младших. Он написал много книг. Когда вы будете большие, будете читать их. Умерло тело, а не он. Митя, 7 лет, спрашивает Шуру, 6,5 лет. И Витю, 6,5 лет. Вы верите в Бога? Ответ. Нет, Митя. И я не верю. Бог не любит Ленина. Он был коммунист. А я люблю Ленина и хочу быть коммунистом. Да, и еще некоторые сюжеты. Тоже замечательные вещи. Повторяю, это опубликовано было в 1924 году. Ленин умер, и теперь будут давать хлеба по столечку, показывая двумя пальцами на очень близком расстоянии друг от друга. Теперь нам плохо будет без Ленина. Мы голодные будем. Когда Ленина не было, все голодные ходили и не обедали. Ленин помер. Да, а царь-то будет. Он убивал матерей с детьми. Они пошли хлеба просить, а он взял их всех, убил. Теперь плохо будет. А вот царя нам не жаль. Он тоже на... он нас тоже не жалел. Теперь нам плохо будет. Никто не будет давать хлеба. Для рабочих Ленин делал все. Он нас на трамвае катал. Театры делал, детские дома делал. Пианино нам дал. Пианино дали из совету. А в совете-то кто? Самый старший. Он был. Нам Ленина жалко. Ведь он за рабочих заступался. Он хороший. Где Ленин? А я его люблю, потому что он все делал по правде. И рабочих в солдаты не брал. А как его закопают, то всех угонят в солдаты.
Нам надо
Дедушка
заканчивать
Ленин
на этом
маленьких
сюжете
любил
нашу
сильно,
сегодняшнюю
а
программу.
больших не так.
Самое интересное, что
Правда,
то, что вы
здорово?
говорите, очень похоже на восприятие, вот если Ленин поменять на советскую власть, то все очень похоже на восприятие СССР современными его поклонниками. И теперь,
Да,
благодаря вашим
слушай,
словам,
я этого не
понятно, откуда
понимаю.
ноги растут.
Я этого не понимаю. Знаете, социальный инфантилизм, конечно, это норма нашей сегодняшней жизни, но не в такой же степени. Мне казалось, все-таки пределы должны быть, пределов нет. Вот письмо Ленину. Я его опубликовал здесь. Дорогой Ленин, мы больше не увидим вас. Нам очень вас жаль. Мы хотели вас хоть раз посмотреть, а вас уже нет. Вот, и еще. На вопрос Раи, будут ли сегодня макароны, Вера отвечает. Макароны нам дает Ленин. Нина, Ленин помер, макарон не будет. Ведь плохо нам будет без дяди Ленина. А Ленин не все будут плакать. А кто же нам теперь будет давать хлебушка? А нам теперь будет плохо. Опять не дадут белого хлеба. Нет, дадут. Есть еще Троцкий, он тоже хороший. У нас дома он на стене прибит. Это замечательно. Вот
Да, и
все-таки
мы
вот я должен
заканчиваем на этом
сказать
нашу
про
сегодняшнюю
советскую
программу.
власть. Какая она была замечательная. В 1124 году такой маразм издавала. Ну, правда же, замечательно.
Ну, слушайте, это не маразм, или это тот маразм, который
Нет,
жив до сих пор.
я должен сказать, что Корней Иванович Чуковский вторичен. Вот это до него было издано. Это от 3 до 7, а он от 3 до 5 издавал. Правда, здорово. То есть, понятно, что потом это пошло в спецхран. Я где-то про евреев хотел что-то. А вот, вместо Ленина будет Каменев. Троцкий тоже больной, он скоро умрет. Троцкий тоже коммунист. А другого Ленина выберут. Теперь другого Ленина выберут. Калинина выберут. Калининых два. Один русский, другой еврей. Русского и выберут в Ленины.
Заканчиваем на этом нашу сегодняшнюю
Правда
программу.
здорово.
Историк Сергей
Ну, правда
Фирсов у нас
здорово.
был. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе, ищите нас в Телеграме. Всего хорошего, до свидания.
Спасибо.